Всем привет! Здравствуйте! Это программа «Богатые тоже прячут». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и я рада приветствовать здесь Илью Шуманова, основателя Арктиды и управляющего партнера 3Trace Investigations. Илья, привет!
Привет, Таня! Привет, дорогие зрители! Наконец-то есть хорошая тема поговорить.
Да, тема вообще, как бы, повод драматический, прямо скажем, но есть о чем поговорить. Мы будем сегодня с вами говорить про Умара Джабраилова. Наверняка вы видели новости о том, что его тело было обнаружено в Москве. Самоубийство или не самоубийство, мы будем говорить не об этом. Умар Джабраилов – это очень яркий персонаж, такая прям легенда 90-х, и богемный персонаж, и политический персонаж, и бизнес-персонаж, и криминальный персонаж. Очень разносторонний был человек. И то, как сейчас это все преподносят, пытаются проанализировать, все это выглядит немного как история такого замедленного падения. И вот до самого дна и закончилась эта жизнь трагически самоубийством. Но мне кажется, что, возможно, все здесь немного сложнее и как-то глубже. И давай, наверное, подробнее расскажем, что мы знаем об Умаре Джабраилове из 90-х, из нулевых, из десятых. И Умаре Джабраилову в 2020-х.
Самое интересное, что связь Джабраилова с текущей реальностью, она очень, ну, на мой взгляд, прозаичная, мы можем ее проследить. Сейчас все говорят про российскую делегацию в ПАСЕ, то есть демократических сил России в ПАСЕ. Там сидит Владимир Карамурза. Там есть Наталья Арно и другие деятели, но важно, что какие-то там 12-15 лет назад представителем России в ПАСЕ был Умар Джабраилов. И мне кажется, что это вот как раз трансформация России и трансформация отношения к россиянам, которые мы видим, что в одном и том же кабинете и в одном и том же, может быть, зале аудитории ПАСЕ сидят совершенно разные люди, говорит нам о том, что время поменялось, и время Джабраилова давным-давно ушло. Его имя впервые я увидел в бюллетене президента, ну, голосования президента на должность президента России в 2000 году, когда я пришел голосовать, и, значит, одна из фамилий, которая была в этом списке, это был Умар Джабраилов. Для меня в тот момент, ну, когда, собственно, страна только-только пережила вот чеченскую войну, чеченскую кампанию, да, фамилия Умара Джабраилова и то, что как бы он был чеченец, то, что это было прописано во всех, значит, постерах, да, о том, что это за человек, откуда он появился, конечно, это был шок большой, и мне кажется, вот на этом шоке большое количество россиян, в том числе, запомнило эту фамилию и с того момента начал наблюдать за его судьбой. Человек, он нетривиальный, как ты его, собственно, охарактеризовала, не знаю, разносторонний, да, и многогранный просто по одной простой причине, потому что он прожил несколько жизней одновременно. Это не всем удается, ему удалось. Вот, и несмотря на то, что он там вот сейчас, скорее всего, покончил жизнь самоубийством, потому что точную нам информацию еще не сообщили, и его семья заявляет о том, что это не могло быть самоубийство, мол, он хотел жить, об этом дочка его сообщает, но при всем при этом мы вот сейчас видим официальные заявления. Самоубийство и попытка самоубийства – это не первое у него было, и проблемы такого психологического характера наблюдались за ним, и он уже оказывался на лечении, да, и пытался каким-то образом восстанавливаться, вот, находясь, видимо, в тяжелой депрессии. Но сама его фигура, она очень яркая, и давай просто можем попытаться разложить ее. Значит, мы точно знаем, что он был политиком и был таким аффилированным с властью человеком, и это была одна его жизнь. Это было, до этого была жизнь бизнесмена, такого сильного, влиятельного, с большим количеством связей. Его часто охарактеризовывают как человека со связями в криминальном мире. была ли его эта роль, мне кажется, об этом стоит поговорить. И, соответственно, на закате его жизни, ну, собственно, он предстал совершенно новой для нас какой-то, я не знаю, грани себя. Это там блогер, многие его инфо-цыганином называли. Так ли это? Вот. И вот я предлагаю вот в этом формате как-то проговорить про него, посмотреть на его связи, на его активы, на скандалы, которые были с ними, на женщин, возможно, которые его окружали, и на оружие, да, то есть что за оружие. И, конечно, проговорить про Чечню, потому что он человек не последний для Чеченской Республики, особенно в 90-х, про его роль в становлении Рамзана Кадырова и транзита власти в Чечне тоже надо поговорить.
Отлично, давай тогда прямо по порядку и начнем. Единственное, что наших дорогих зрителей и слушателей попрошу прямо сейчас поставить лайк нашей программе, подписаться на канал, и не забывайте, что есть также телеграм-канал у Ильи Шуманова. Там много всего, не только те темы, которые мы обсуждаем в программе «Богатые тоже прячут». Ну что, давай, наверное, мы, раз уж «Богатые тоже прячут», давай мы начнем с бизнеса. Я не знаю, насколько у нас бизнес-линия будет пересекаться с криминальной линией. Попробуем как-то, наверное, разделить. Или наоборот, покажем, что разделить не получается.
Да, разделить очень сложно будет, потому что конец 80-х, когда, собственно, началась перестройка, когда появилась рыночная, ну, как бы задатки, наверное, этой рыночной экономики, какой-то пролог к текущей модели экономической. Джабраилов уже в тот момент работал в кооперативной галерее «Москва» инспектором-искусствоведом. Я не знаю, что это значит, инспектор-искусствовед, но, по всей видимости, это, может быть, было что-то очень прибыльное, потому что ну, он закончил МГИМО, международные экономические отношения, и, возможно, видел себя в будущем, ну, вот в этом направлении. Ну и, собственно, петля истории или петля карьеры, собственно, привела его к искусству. Мы об этом тоже, наверное, упомянем. Но важно, что в тот момент, как раз между концом 80-х, начало 90-х, появляются большое количество афер и схем мошеннических, которые связаны с несовершенством российской экономической модели, или перенастройки от, собственно, административно такой командной системы рыночной экономики к рынку или к более-менее свободному рынку, да. И в тот момент как раз появились так называемые чеченские авизы. Про них многие не знают сейчас, но на самом деле это была популярная мошенническая схема, которая предполагала под собой получение или перечисление денежных средств, как бы опираясь на незащищенные каналы подтверждения информации, именно телеграммы с паролем, по которым, по этим схемам чеченских авизов, так называемых, было совершено большое количество мошеннических схем, и приписывали именно предпринимателям в Чечне, вот, либо компаниям, которые работали с Чеченской Республикой на тот момент, да, и как бы непосредственно Джабраилову приписывают участие, поскольку в тот момент он был в Москве, обладал некоторыми связями с чеченскими предпринимателями и с криминальным миром, как потом выяснится потом, да, вот, по всей видимости, он участвовал действительно в этих схемах, и в тот же момент, в начале 90-х, у него появляются бензозаправочные станции в Москве, в Московской области. Я хочу напомнить, что в тот момент это был очень криминальный бизнес, настолько криминальный, что как бы каждая заправка, она представляла под собой такой, ну, если не дзот, то, по крайней мере, опорный пункт, иногда их храняли люди с автоматами. И перейти от инспектора-искусствоведа за 4 года к владельцу сети, крупной сети бензозаправочных станций в Москве и в Подмосковье, это, конечно, ну, лихой поворот и, конечно, сюжет для очередного, наверное, Netflix-сериала. Вот. Но важно, что этот бизнес был не единственным у него, он пошел вперед и начал заниматься как бы бизнесом, связанным с модой, продажей первых дорогих иностранных вещей, в том числе, ну, собственно, иностранной одежды в России. И каким-то образом дружился с московским чиновником, заместителем председателем комитета по управлению имуществом. В тот момент понимаю, что идет волна приватизации. Вот. И, собственно, Джабраилов оказывается в гостиничном бизнесе, где он, собственно, сделал свою карьеру, сделал свое состояние. И в тот момент он знакомится с начинавшим работу в России бизнесменом Полом Тейтумом. Это, собственно, трагическая история по одной простой причине, потому что из этой истории Пол Тейтум, значит, вышел, извините, в гробу, да, а, значит, Джабраилов продолжил свою карьеру. И вот точкой раскола этого всего стала как раз-таки продажа или передача значит, в собственность и в управление гостиницы «Славянская», сейчас это «Рэдисон Славянская», и бизнес-партнерство Тейтума и Джабраилова поначалу выглядело очень-очень выгодно для обоих сторон, но потом выяснилось, что у Джабраилова была задача выжить Тейтума из этого предприятия, совместного предприятия. И накануне гибели Тейтума был большой скандал, потому что люди Тейтума расклеили объявление внутри гостиницы «Славянская», указывая на то, что у Джабраилова есть связи с организованной преступностью. Разумеется, Джабраилову это не нравилось, и был очевидный скандал. И Пол Тейтум был застрелен в подземном переходе, что, конечно же, перекинуло непосредственно, ну, такое обвинение или тень обвинения на непосредственно Джабраилова, потому что как бы у него был скандал. Это одна из небольших, наверное, историй, которые характеризуют на тот момент модель построение бизнеса в России, и, очевидно, смерть бизнес-партнера могла каким-то образом быть связана с Джабраиловым, поскольку мы понимаем, что, значит, делить им было есть чего, да, то есть целый большой гостиничный комплекс. И важно, что это убийство не привело к уголовному преследованию непосредственно Джабраилова, но стало одной из первых, наверное, трагических смертей, связанных с его именем впоследствии, которые касались его бизнес-партнеров, конкурентов и тех лиц, которые становились на его пути. Поэтому разделить бизнес и участие в организованной преступности или использование таких криминальных моделей ведения бизнеса, разумеется, невозможно. Вот один из примеров.
Можем ли мы оценить развитие бизнес-империи Умара Джабраилова, до какого момента у него все получалось? Потому что мы прекрасно знаем, что современная российская история, она допускает рост бизнеса только до определенного момента, потому что дальше надо, ну, либо делиться, либо, в общем, что-то происходит обычно, да? Что хэштег, а что случилось? А как выглядел вот этот трек с бизнес-империей Умара Джабраилова?
Это справедливый вопрос, и правильно ты его так ставишь. Динамика развития бизнеса тогда для предпринимателя, там, средней руки или который вырвался в топ, она, наверное, выглядела как создание какого-то многопрофильного, многоотраслевого холдинга, попытка залезть в разные направления бизнеса. И мы видим, что у него там есть бензозаправочные станции, собственно, топливные какие-то компании, есть рынок недвижимости. Ну и, собственно, он быстро почувствовал вот такую, не знаю, элемент, наверное, времени, да, какое-то такое, да, так, чувство момента для бизнеса в России, и открыл компанию, которая, собственно, занималась наружной рекламой и занимала порядка 20% рынка в Москве. На тот момент, ну, то есть это 96-97 год, мы понимаем, что интернета еще нету, есть телевизор и есть реклама, которая на билбордах по всей Москве находится. Это политический рычаг. Очевидно, что использование такого большого ресурса, как рынок рекламы, это еще и доступ к политическим игрокам, это доступ к чиновникам, которые принимают решения. И в этом смысле, значит, у Джабраилова появляется такой же выход на чиновников, на тот самый политический ресурс. И одновременно он начинает развивать, помимо рекламной фирмы, которая называется «Тихая гавань», торговые предприятия, такой девелоперский бизнес, «Смоленский пассаж», «Охотный ряд». И он становится одним из заметных игроков на рынке наружной рекламы, девелопмента, торговли в Москве. Да? И логичным и естественным переходом мы, собственно, могли бы назвать выход его в такую политическую плоскость в 2000 году, когда, собственно, я его заметил в бюллетене на пост кандидата в президенты Российской Федерации, когда он набрал меньше 0,1% голосов, разумеется. Поддержать такого предпринимателя никто не хотел и не мог, или очень малое количество людей. Более того, часть голосов, скорее всего, по крайней мере, речь шла об уголовном деле, о подделке подписных листов в поддержку Джабраилова. Вот, было возбуждено уголовное дело, очередное уголовное дело, связанное с Джабраиловым, но, по крайней мере, вот в тот момент это не было связано с смертями людей, которые окружали его, вот, но очевидно, что без мошенничества, скорее всего, и там тоже не обошлось. Он называл эту кампанию и причину своего участия необходимостью и желанием замести хвосты, да, или как-то поддержать, закрыть тылы, вот он, как он говорил об этой кампании, и утверждал, что он голосовал за Владимира Путина сам. Вот, и это его был вклад такой в президентскую кампанию Владимира Путина. Очень интересный подход, но вот важно, что это таким образом, наверное, закрывает его бизнес-трек полностью и переводит его в статус политика, который не потерял влияние в бизнесе, а приумножил его, и также продолжал использовать криминальные схемы, понимая, что ему сошло с рук уже очень многое. И это не привело там, его там, в тюрьму, и он не оказался за решеткой.
Ну вот тут у нас развилка. Наверное, имеет смысл рассказать про какие-то еще громкие случаи, потому что нулевые для Джабраилова – это какая-то смесь и политики, и громких убийств, которые с ним связывали. При этом не сказать, что у него получается в течение всего этого времени удерживать свой бизнес. Опять очень сложно разделить эти треки, потому что как будто бы все переплелось, не очень понятно, где причина, где следствие. Вот. Но я бы, наверное, вспомнила еще несколько криминальных сюжетов, и потом можем перейти уже чисто в политику, тем более, что ну, человек все-таки был сенатором.
Да, после того легендарного вошествия, входа в политику, который, собственно, произошел у Джабраилова, когда он баллотировался в президенты России, как бизнесмен он понимал, что без финансового такого трека ему будет достаточно сложно, и в начале нулевых он входил в совет директоров банка «Роскап», ну, «Российский капитал», да, а в апреле 2001 года он был избран председателем совета директоров банка «Первое ОВК», и по факту он купил этот банк, но менеджмент банка остался тот же, то есть те самые профессиональные управленцы, которые там работали, но у него планы на этот банк были другие, и бывший главный бухгалтер его компании «Плаза», Людмила Красногер, стала вице-президентом этой компании. Если на рынке рекламы там еще более-менее как-то понимаешь, как работают финансовых институтов, финансовых, ну, в банках, да, назовем так, всегда, конечно же, высокий уровень чувствительности от сделок, от любых там, мошеннических действий, незаконных действий. Это не только связано с ответственностью людей, которые там работают, но еще с тем, что все-таки регулятор более пристально смотрит на такие моменты. Ну и уровень криминальных поступлений, ну, преступлений, в принципе, да, в банк, конечно же, он масштабнее, чем на рынке рекламы. Так вот, собственно, вице-президент банка выступала против афер Джабраилова с акциями других московских банков, которые приводили к их банкротству. По всей видимости, речь шла там о каком-то недружественном поглощении, либо выводе денежных средств. Но важно, что она тоже погибла, и расследовалось это уголовное дело достаточно долго, но не привело тоже ни к чему, несмотря на то, что, очевидно, вполне возможно, заказчиком этого преступления мог быть Джабраилом. Аналогичная история произошла с коллегой Джабраилову по рекламному бизнесу, рекламного агентства «Аторы» «Тихая гавань», Владимир Каневский, он тоже погиб. Но на этом, как бы, видимо, аппетиты Джабраилова не закончились, а они нашли какую-то новую такую нишу, и он замахнулся на святое, на представителей власти. В тот момент мы помним и история с Маневичем в высокого полета чиновником, да, и история с московскими чиновниками, она регулярно всплывала, что они оказывались в центре криминальных разборок, и такая же история произошла с заместителем мэра Москвы Иосифом Орджоникидзе, который, ну, собственно, занимался как раз распределением бизнеса, ну, или как бы приватизационными сделками. Именно курировал гостиничный бизнес в столице. И, по всей видимости, ну, потому что собственником большого количества помещений была как раз мэрия Москвы. И тут произошла история, которая, ну, всколыхнула всех, поскольку Джабраилов оказался в центре скандала, и его подозревали в покушении на убийство вице-мэра Москвы. И тут дорожка к нему вела достаточно прозрачная. Двоюродный брат Джабраилова оказался одним из нападавших, и он погиб на месте, собственно, преступления. Салман Джабраилов. Ну, то есть тут уже прямую параллель с Джабраиловым можно было провести. Он, безусловно, все отрицал, имею в виду сам Джабраилов, и говорил о том, что люди Орджоникидзе, люди вице-мэра, подбросили труп его двоюродного брата к месту инсценировки этого покушения. Да, это, конечно, звучит дико, но важно, что эта история, тянулась тоже очень долго, это расследование, она также не привела к уголовному преследованию, но, значит, мэрия Москвы разорвала контракт с группой «Плазой», Плаза, которая управляла одним из московских отелей, это, собственно, было ядро бизнеса Джабраилова, и он потерял, конечно же, от этого скандала очень много, но важно, что он, ну, хоть и лишившись части бизнеса, но вышел сухим из воды. Как человек вот с таким треком мог сохранять свое присутствие в Москве, в московском бизнесе и в московской политике, конечно же, ну, вызывает большое количество вопросов. Здесь есть тоже много легенд вокруг этого ходят, но я думаю, что надо перейти к самой главной части, это к Чечне.
Да, и можем ли мы сказать, что как раз политический трек Умара Джабраилова, он завязан на Чечне, или это не совсем так, и какую роль он сыграл в становлении клана Кадырова?
Да, конечно же, многие его называют консильери чеченским или чеченской диаспорой в Москве, что он был проводником их политики, таким, значит, представителем. До какого-то момента, безусловно, можно это называть. Важно, что Джибраилов из одного и того же тейпа с семьей Кадыровых, из тейпа Биной, собственно, это очень много значит с точки зрения объяснения, ну, такой связи, да, устойчивой, которая у него была с семьей Кадыровым, и то, как они решали вопросы. То есть внутри тейпа, безусловно, есть процедура медиации, где есть старшие, где можно обратиться с, даже в конфликтных ситуациях к друг другу, и не существует возможности не договориться. То есть всегда происходит некое обсуждение, некая возможность решение проблемы. И в этом смысле Джабраилов и его семья достаточно активно участвовали в процессе и передачи власти, и борьбы за власть в начале нулевых. Хочу напомнить, что брат Джабраилова, Хусейн Джабраилов, он участвовал в выборах президента Чечни вместе с Ахматом Кадыровым. Ну, то есть, как бы, это два достаточно сильных две достаточно сильных семьи из одного и того же тейпа, которые, в принципе, могли претендовать и бороться в реальности за власть. Важно, что Джабраилов, ну, собственно, брат Умара Джабраилова, Хусейн Джабраилов, снял свою кандидатуру, вот, и пять других кандидатов, которые также участвовали, они тоже сняли свои, ну, выбыли по разным причинам, и это была некая, наверное, точка выражения лояльности, значит, клану Кадыровых, да, в группе Кадыровых. И Джабраилов говорил об этом как о неком выполнении поручения от Владимира Путина. И якобы Владислав Сурков просил, значит, Джабраилова выйти из этой гонки, и он уговорил своего брата не участвовать в предвыборной кампании, за что, по всей видимости, получил бонус в виде становления, то есть его, собственно, номинировали на статус сенатора в Чеченской Республике, в Совет Федерации. И это, собственно, стал тем бонусом, который, собственно, он получил за участие в транзите или как раз-таки становлении или переходе власти от, значит, от такой военной администрации к Ахмату Кадырову, и, безусловно, как бы он стал важным игроком на федеральном уровне. Связь с Кадыровым продолжалась, и он участвовал в хадже, ездил в Саудовскую Аравию вместе с президентом Чеченской Республики. Я не так давно просматривал его телеграм-канал Умара Джабраилова, и в одном из последних постов, который он там публиковал, была фотография его с Ахматом Кадыровым. Видно, что они стоят в белых одеждах. Собственно, это очевидно, что это, скорее всего, хадж. И он, собственно, об этом упоминает, что как одно из важных точек на его жизненном пути, что это произошел некий переход, он осознал, что-то изменил в своей жизни. Ну и как бы примерно с того же момента он начинает активно участвовать в развитии российского исламского такого движения и попытки или как бы организации системы защиты мусульманских общин вот, ну, внутри России или там за пределами Российской Федерации. Вот. И активно участвовать в политической жизни. К моменту, когда происходит транзит власти в Чеченской Республике и, значит, переход власти идет к Рамзану Кадырову, он тоже участвует в этом процессе, уговаривает, значит, там, Аллу Алханова уйти с поста президента республики и как бы сохраняет свою позицию в качестве сенатора на несколько лет. В дальнейшем, конечно же, это приводит к некому, ну, если не разлому, то, по крайней мере, ну, переходу, наверное, его в другой статус. У Рамзана Кадырова, после того, как он получил, ну, статус президента Чеченской республики, то есть главы Чеченской республики на тот момент, конечно же, есть свои группы, свои люди из его окружения, более близкие, чем такой независимый сенатор, который даже претендовал на власть, пытался оспорить власть там, его отца в Чеченской республике. И, собственно, в 2009 году Джабраилов покидает пост, называя это добровольным отказом от мандата, потому что его попросили в республике так сделать. Собственно, он уходит, и на его позицию приходит близкий Рамзану Кадырову Руслан Геремеев. Собственно, это, мне кажется, можно назвать точкой перелома и ухода его из такой публичной части российской политики. Разумеется, он в ней остается. Он в ней остается, и его неформальное влияние очень велико, в том числе в исламском мире. И вплоть до 2013 года, а это не так уж прям очень давно, то есть это свежие события, многие из них, ну, как бы вот происходили с нами, в том числе, там, не знаю, там, протесты московские и так далее, и так далее. Он работает советником у помощника президента Российской Федерации Сергея Приходько, который, ну, мы помним его по скандалу с Настей Рыбкой, который Алексей Навальный публиковал, и который связан с Олегом Дерипаской. Да, очевидно, что история достаточно, ну, как бы многогранная, и его участие в таком внешнеполитическом контуре России вот вплоть до 2013 года, она видимо, то есть она не просто как бы где-то там неформальное влияние, она видимо, он имеет формальный статус, есть у него свой аппарат, есть свои помощники, то есть он пользуется таким, ну, то есть по сути он вхож в Кремль, даже так мы можем назвать.
Если говорить об Умаре Джабраилове уже вот в 20-х годах, мы видим, что при Рамзане Кадырове он свои позиции в Чечне теряет, место сенатора оказывается нужнее другому человеку, Руслану Геремееву. Это имя известно, конечно, всем, кто следил за расследованием убийства Бориса Немцова. И как-то потихонечку он как будто бы отходит на второй план. При этом, опять же, вот вспоминаю я те профайлы и тот анализ, который сейчас вижу в медиа. Можем ли мы говорить, что Умар Джабраилов там потерял все? Он был, не знаю, банкрот? Или все-таки это скорее не совсем справедливо?
Сложный, наверное, вопрос, потому что тут надо понимать, что его попытки вернуться в публичное поле, они продолжались достаточно давно, вот, и после того, как он ушел, по сути, от Сергея Приходько в такое свободное плавание, в чистый бизнес, он пытался несколько раз вернуться. И заметной историей, конечно же, была точка 2014 года, когда часть российской элиты или, ну, те бизнесмены, которые были близки к власти, хотели продемонстрировать свою лояльность Кремлю, поддержать его, как бы, действия в Украине, то есть выступить с некой такой публичными заявлениями. Очевидно, что и для Джабраилова это был шанс. Возможно, это было связано в том числе с его дружбой или знакомством, как минимум, с Владиславом Сурковым, который активно участвовал во внутренней политике и был неким таким конструктором внутренней политики на протяжении длительного времени и не оставлял возможности там играть или участвовать в этих политических процессах. И мы понимаем, что к 2014 году у Суркова уже другой мандат, другое направление деятельности. Собственно, он уже занимается Абхазией, там занимается вопросами таких внутриполитических историй, да. Но важно, что как бы в 2013-2014 году он как раз выступил как некий помощник Владимира Путина по вопросам, связанным с Украиной, и его роль в украинской, значит, в оккупации Крыма достаточно понятна уже сейчас, ну, там, спустя какое-то количество времени, да, и что он участвовал в в предвыборных кампаниях Януковича. Ну, то есть, как бы, все это примерно понятно. И, возможно, связь Суркова с Джабраиловым, поскольку у Суркова есть чеченские корни, Джабраилов, чеченец, вот, они оба входят в Кремль, один работает у Приходько, второй, собственно, занимался внутренней политикой. Может быть, это и привело как раз так к желанию, значит, Джабраилова, имея ресурс финансовый, имея какое-то имя, заниматься или начать заниматься вопросами, которые касаются, ну, игры во внутреннюю политику, потому что я не могу сказать иначе. В 2014 году на фоне первых таких антироссийских санкций Джабраилов основал ассоциацию предпринимателей по развитию так называемого бизнес-патриотизма. Эту ассоциацию назвал «Аванти». На мой взгляд, это, возможно, было бы востребовано, если в Кремле бы ожидали, и Кремль был бы готов поддерживать такие инициативы. Но, насколько я понимаю, эта организация жива в том или ином виде и сейчас, спустя там почти там 12 лет, все поменялось, а как бы эта организация живет. Важно, что там, что в этой организации, ну, заявлялась, она почти выглядела как некая такая коалиция предпринимателей, но имеющая определенный политический запрос или политический стейтмент. Этот политический стейтмент как раз касался того, что мы полностью поддерживаем действия российских властей, мы там солидарны и так далее, и так далее. Интересно, что эта ассоциация была неким, возможно, таким щитом для бизнеса, который воспринимал участие Джабраилова или других чеченских бизнесменов или там участников этого бизнес-объединения как некую крышу, которую потенциально они могли давать относительно других конкурентов. Да? И мы знаем, что Джабраилов также участвовал в схемах выбивания долгов. И несколько раз, по крайней мере, единожды его имя звучало в другой невероятной истории, уже в современной, как бы в современную бытность, не более, по-моему, 10 лет назад. Один из людей, который работал в охране Джабраилова, был задержан за вымогательство $2 миллиона у бывшего сенатора Российской Федерации. То есть фигура большая. Значит, но при этом при всем приехали люди от Джабраилова и начали выбивать долг $2 миллиона, и, значит, охранника Джабраилова посадили. Конечно же, такая вот форма продолжения бизнеса в виде такого оказания поддержки кому-то, выбивания долгов за процент, но она не работает в там, не знаю, 2010-х, 2020-х, просто, ну, по-другому все двигается, либо этот мандат передан уже другим людям. Мы с тобой разговаривали уже про, значит, Кадырова и кадыровцев, которые участвуют в этом таком силовом распределении ресурсов. И, конечно же, они пользовались поддержкой со стороны российских властей, по крайней мере, иммунитетом. Люди, связанные с Джабраилом, как мы видим, не получали некой поддержки, даже если они были из силовых органов. Вот мы видим, что люди оказывались на скамье подсудимых даже из-за этого. Но до 2019 года Джабраилов возглавляет этот проект, эту бизнес-ассоциацию «Аванти». И даже у этой организации отрастает молодежное крыло, в которой в качестве эксперта входил Сергей Белоконев, человек близкий к администрации президента. И сейчас, а на тот момент там экс-глава Росмолодежи, мы помним, что этот, ну, человек был бывшим секретарем кремлевского молодежного движения «Наши», ну, понятно, что он там не просто так участвовать, скорее всего, та связка, которая у него была с Сурковым, она продолжала функционировать и действовать. Поэтому я бы сказал, что попытки его вернуться без какого-нибудь видимого запроса со стороны Кремля, они оказывались тому, что он никому не нужен. Ну и таких, конечно, бизнесменов инициативных очень много, которые пытались продавать свою публичность, свою лояльность Кремлю, а Кремлю на тот момент, ну как бы, это не особо сильно было нужно, у них была более жесткая конструкция, которая не предполагала инициативы снизу. Поэтому Джабраилов остался невостребован.
Видимо, примерно так же все произошло и в 22-м году. Просто я предполагаю, если он поддержал аннексию Крыма, то, видимо, так называемую СВО, то есть войну путинскую, он тоже поддержал.
Да, он не было, по крайней мере, сообщения о том, что он категорически против, потому что он упоминает Путина как человека, который помогал ему не один раз. А вот между 2014 и 2019 годом, когда он уходит из этой бизнес-ассоциации Аванти, произошел еще один скандальный эпизод, очередной. Это стрельба в гостинице Four Seasons, вот не так далеко от Кремля. Очередная стрельба, как мы помним, последняя стрельба была в Романовом переулке, тоже с участием, скажем так, представителей чеченского бизнеса, назовем так, да, вот. И в 2017 году возбуждается уголовное дело в отношении Джабраилова, и это связано с незаконным использованием оружия, плюс административное дело связано с употреблением наркотических средств. И Джабраилов сообщил о том, что он действительно как бы употреблял или там действительно стрелял. Вопрос в том, как это интерпретировать. И он интерпретировал это. У него разные были стейтменты на этот счет, в том числе и то, что это было связано из-за отказа, ну, главная причина была, одна из причин была отказ бизнесменов поддержать его благотворительный фонд. И вот он был разозлен и поэтому там начал стрелять, что, конечно же, на мой взгляд, выглядит очень дико. Важно, что его исключили из «Единой России», в которой он состоял до того момента, да, и назначили штраф, но, по словам Джабраилова, в этой истории помог ему разобраться лично Владимир Путин. Не спорим, возможно, такое было, но мне кажется, маловато или маловат масштаб для решения такой проблемы. Вот. Но в тот момент, конечно, стало понятно, что у Джабраилова, для тех людей, кто не знал его, стало понятно, что, конечно же, у него есть проблемы со здоровьем и с веществами, в частности, наркотиками. И в тот момент началась как раз эпопея, связанная с тем, что с ним происходит, действительно ли он может справиться. И первые попытки суицида, которые происходили как бы там на протяжении там длительного времени. И, конечно же, когда мы говорим про Джабраилова, мы вспоминаем женщин, которые его окружают. И одна из них это Ксения Собчак, которая, собственно, призналась, что у него были отношения с Джабраиловым. К ней он пришел в 2023 году. И действительно, я так понимаю, что это было некое публичным выходом в свет не так давно, 3 года назад, да, и попыткой публично дать некое обещание, что он не будет употреблять наркотики. При этом он давал клятву, как он говорил, как биноевец, соответственно, как представитель кадыровского клана. Кому он давал? Скорее всего, Рамзану Кадырову. Но по ощущениям, его реабилитация шла не очень хорошо, поскольку вот появлялись такие инциденты. При этом, при всем, конечно же, яркий человек очень, но с определенными проблемами с препаратами, которые он употреблял, да.
Там проблемы не только с препаратами, но и с законом. Но ты упомянул, кстати, Ксению Собчак. Роман у них был все-таки вот в ту старую эпоху Джабраилова, когда он был таким богемным персонажем. А вот в 20-х годах они вновь связаны как раз, если я правильно понимаю, в контексте еще одной ипостаси Умара Джабраилова. И тут он скорее, мне кажется, пытался воспользоваться публичностью и известностью Ксении Собчак. И это вот то, что называют инфо-цыганством. И не знаю, как правильно это можно еще назвать. Но, в общем, какая-то странная, очень, очень мутная схема по выманиванию денег у простачков, которые считают, что они смогут стать успешными, знаменитыми и востребованными. И вот здесь, мне так кажется, не знаю, согласишься ты со мной или нет, здесь уже не про какую там не любовь, не про морковь, а просто про бизнес-расчет, и Собчак ему здесь была нужна исключительно как такой публичный известный человек, который мог бы инвестировать свое влияние, свое имя в некий его довольно странный проект.
Да, в 25-м году, в середине 25-го года он выполз вот в публичное поле, и тоже было очень, ну, странно, потому что на тот момент у него уже были проблемы с дикцией, проблемы с координацией себя в пространстве, как мне кажется, и, ну, едва ли это как бы хорошее время для него для того, чтобы выйти в свет. При этом он начинает делиться жизненной мудростью, рассказывать о какие-то исторические хроники, какие-то истории и байки травить вот публично достаточно, рассказывая о своих похождениях и каких-то исторических хрониках, в том числе с известными селебрити. Но все это он делает для того, чтобы привлечь внимание к нему и к его, собственно, проектам. То, о чем ты говоришь, инфо-цыганство, либо бизнес, который связан с какими-то бизнес-семинарами, продажей своего знания о том, как организовывать бизнес. Это вот такая нетрадиционная для него ниша, в которой, мне кажется, он очень себя неловко чувствовал, потому что я посмотрел несколько его интервью, и видно, что для него это как бы такая история, он не в своей тарелке находится, он пытается разговаривать, пытается, значит, дискутировать с людьми, но часто не находит той нити разговора, да, пытаясь перекидываться одного на другое. Но на его мероприятия, которые он организует, приходят сотни людей. Это тоже, на самом деле, показатель, что интерес к его персоне сохраняется. Он пытается разыгрывать какие-то NFT-призы, какие-то, значит, организовывать бизнес-завтраки платные, запускает девелоперский проект с компанией, которая зарегистрирована в Грозном. Ну, таких людей, которые готовы инвестировать в такие проекты, не очень много, но кто-то там, по всей видимости, находится. Говорит о стройках, которые должны идти, и вот-вот-вот запустится привлечение денежных ресурсов. Мне кажется, это выглядит как, ну, такие мошеннические схемы, которых очень много сейчас в Инстаграме, в интернете, их мы можем найти абсолютно в любой социальной сети. Но важно, что вместе с этим Джабраилов начинает выходить в свет, он записывает кружочки в своем телеграм-канале, можете зайти и посмотреть. Половина этих кружочков, ну, конечно, оставляет такое очень грустное, как мне кажется, ну, осадок после того, как ты смотришь и видишь, что с человеком происходит, что у него проблемы с дикцией, нарушена речь, он плохо выглядит, но при этом при всем он как бы рассказывает интересные вещи, публикует какие-то посты, говорит о том, что сам ведет свои социальные сети. Но кто же те люди, которые окружали его в этот момент, которые подтолкнули? Это очень, ну, как бы интересные персонажи, потому что, по крайней мере, часть из этих людей связана с ним ранее, они работали с ним, когда он имел какое-то политическое влияние. В частности, это компания Янсуков Групп, это бизнесмены, тоже выходцы из Чеченской Республики, которые занимаются строительством. И Янсуков, один из братьев Янсуковых, собственно, был руководителем аппарата Джабраилова, когда тот работал с Приходько, имеют какое-то определенное влияние, потому что продают публичные мероприятия в Государственной Думе, да, то есть какие-то организации круглых столов и так далее, то есть какие-то связи остаются, и, видимо, это монетизация ресурсов, в том числе Джабраилова, как минимум, ну, частично это тот ресурс, который он вкладывал. И в этом смысле вот один из проектов, который активно рекламирует Джабраилов, это 1.62 Development, который зарегистрирован в 2024 году. И компания достаточно небольшая, вот, у нее там по итогам 2025 года 32 миллиона рублей чистой прибыли. Не то чтобы миллиардный какой-то проект, не то, с чем можно супер-мега гордиться. Ну и, собственно, публичные заявления относительно того, что компании, которые участвуют в государственных контрактах, очень много денег, но по факту при проверке оказывается, что этого всего нету. И если мы видим тех людей, которые окружают его, то в основном это чеченские предприниматели средней руки, не входящие, может быть, в какую-то группу Кадыровых, которым разрешают вести бизнес, но которые, ну, точно не приближены, не обласканы властью, назовем их так, да, вот. И те предприниматели, которые есть, они говорят о том, что получают доход, там, ну, в лучшем случае, да, по нашим меркам, достаточно большие суммы, там, сотни миллионов рублей, но это не тот бизнес, который можно, как мне кажется, масштабировать за счет ресурса Джабраилова. И, ну, тут как бы все понятно, что это, скорее всего, пустышка. Вот. И то имя, которое Джабраилов заработал, мне кажется, оно перестает приносить доход и не является защитой для тех людей, которые к нему обращаются. Скорее, просто любопытные люди пытаются приблизиться, послушать эти истории, понять, ну, как бы, что это за человек, возможно, воспользоваться его записной книжкой. И тут самое интересное, действительно, он пытается продавать свою записную книжку, и ты рассказала про Ксению Собчак. Действительно, он публиковал материалы, в которых рассказывал, что есть возможность встретиться с такими-то людьми. Там фигурировала фамилия Киркорова, потом она исчезла. Собчак отвергла и сказала, что я не участвую в всех этих проектах. И он запускает чат миллионеров. Мне кажется, это как бы вот точка самая, ну, такого дна, да, которого вот опускается человек такого уровня, не в плане, как бы, наверное, бизнеса, а в плане своей репутации, когда он начинает обещать людям, которые входят в этот чат, получить контакты из его записной книжки. То есть доступ к телефонной книжке продается как бы вот здесь и сейчас. Не то чтобы сейчас сильно большая проблема получить контакт какого-то там человека, особенно селебрити, когда у них всех есть социальные сети, но важно, что он пытается на этом заработать. Притом суммы, как бы, которые он пытается получить с этого, это десятки тысяч рублей. То есть это несколько сотен долларов для того, чтобы как бы провести какую-то там встречу, ну, обработать запрос, направив его там, да, как бы Джабраилу, чтобы он ответил на него. Вот. И да, когда ты говоришь про его участие в поддержке войны, то в 23-м году Джабраилов запускает благотворительный фонд «Сила разума» для, как он говорит, помощи пострадавшим и раненым военнослужащим, которые сражались и сражаются на СВО. Действительно, это, ну, была инициатива, видимо, уже с опозданием, потому что это 2023 год, когда уже первая волна такого патриотического безумия прошла. И важно, что вот как бы в ВКонтакте появился этот фонд в 2023, последний пост в 2024 году, и все. И все, и больше как бы никакой активности нет. Понятно, что как бы скорее всего это была просто вспышка такая яркая, очередная, которая исходила от Джабраилова, которая не принесла ничего. И да, скорее всего, никто не захотел жертвовать денежные средства в его фонд. Это тоже вводило его в некоторую фрустрацию, может быть, даже депрессию.
Знаешь, мне хочется напоследок добавить какого-то исторического контекста, потому что все-таки это, ну, правда, очень объемная, большая, длинная история, и контекст менялся, и менялся драматически. И это не только своеобразно криминально-политический бизнес 90-х, это не только богемные, сытые нулевые и десятые. И вот мне кажется, в этом смысле Умар Джабраилов – это прям целая эпоха. И хочется именно с этой точки зрения, может быть, завершить наш такой большой профайл Умара Джабраилова.
Да, и если резюмировать, то я бы сказал, что это ну, как бы трансформация, логическая трансформация человека, который вышел из 90-х, имея все, имея власть, ресурсы, политическое влияние, признание, но который не нашел себя. То есть в какой-то момент такие люди, как Джабраилов, были нужны и Кремлю, и Чеченской республике, но потом просто он не нашел себе места. Но важно, что до 2026 года этот человек дожил. Это на самом деле уже очень большое достижение для него, потому что такое количество врагов, которые он оставил за время своей жизни, и вот те скандалы, и те убийства, которые его сопровождали, и те, ну, скажем так, действия, которые, ну, очевидно, привлекали внимание правоохранительных органов, ну, 1/10 из этого сейчас приводит людей за решетку. Он в 2026 году, значит, со своими охранниками ездит по Москве, да, сидит в дорогих ресторанах, с кем-то обедает, ужинает и продолжает свою жизнь. Семья его живет за границей, в Монако или в Берлине. Соответственно, он должен денег, как земля, колхозу. Вот, и поэтому, как бы, сказать, что человек находится в каком-то месте, которое он заслуживает сам, он сам понимал, наверное, что он не нашел какого-то места. И от этого очень горько, потому что он был в зените славы, он общался с самыми интересными людьми мира. Я хочу напомнить, что его имя и фотография, собственно, фигурируют в файлах Эпштейна. И это очень сильно интересно. Помимо этого, он знаком с P. Diddy, Jay-Z, то есть это там Эпштейн, это самые главные злодеи текущего времени, последних историй, по крайней мере, которые есть. И он подтверждал, что да, действительно у него были какие-то встречи, что он был организатором встреч для Эпштейна там, в Москве. Да. Но важно, что этот человек в 2026 году оказался не нужен. И последний день, наверное, его жизни по хроникам, опять криминальным, которые коллеги-журналисты рассказывают, они говорят о том, что у Джабраилова должна была быть встреча, какая-то бизнес-встреча в одном из ресторанов московских, но никто на нее не приехал. И это, по всей видимости, было вот последней точкой, знаешь, на вечеринку, на фан-встречу опять никто не пришел. И это, мне кажется, вот точка такая, которая дает понимание того, что востребованности нету, людей рядом с ним, тех людей, которых он ожидал, их нету, денег нету, ресурс исчерпан, и он никому не нужен. И это закат такого яркого представителя 90-х с чеченскими корнями, который, конечно же, ну вот в реальности мог бы быть кем-то, например, на уровне Руслана Байсарова. Мы понимаем, что Джабраилов безумно умный человек, потому что выжить в такой среде было невозможно, но потеряв буквально все за десятилетие, вот, оказаться у разбитого корыта. Да, скорее всего, какие-то у него деньги были, притом достаточно большие, потому что те претензии, которые к нему предъявляли, там, это на сотни миллионов рублей, ну, даже если на миллиард рублей, это все-таки суммы, которые ему по силам было потянуть, даже если у него были проблемы с финансами. Но, на мой взгляд, перспективы никакой у этого человека больше нет. Чечня для него закрыта, там есть другая среда, там есть другие люди, которые выросли, которые получили уже такое благословение со стороны Кадырова. Он там не нужен, в Москве он не нужен, за рубежом он не нужен. Вот. И надо сказать, что история с Полом Тейтоном аукнулась тоже для Джабраилова. Ему запретили въезд в США. Это какая-то такая вот неформальный какой-то один бан, который вот он получил, слопотал за все время, а в остальном, собственно, он выходил таким сухим из воды, да. Поэтому я бы сказал, что естественный закат человека, который потратил свою жизнь, ну, мне кажется, ну, давай сформулируем, то, как он жил, было очень ярко, вот, и потухшая его звезда, она потухла уже очень давно, и просто он сейчас доживал вот, свой век, не имея практически ничего.
Спасибо большое, говорю я Илье Шуманову за такой объемный портрет Умара Джабраилова. Я надеюсь, вам было интересно. Давайте встретимся в комментариях. Может быть, вы поделитесь какими-то своими воспоминаниями. Все-таки персонаж действительно был очень яркий, довольно известный, много где в свое время засветился. Спасибо большое и увидимся через неделю.